Здравствуйте, дорогие телезрители! Богатство и бедность – наш последний раздел в области христианской этики. Очень актуальный на день нынешний, особенно в свете обнищания абсолютного большинства украинцев. Конечно, в основном по вине коррумпированных властей, но и не только. Обо всем этом мы уже давно рассуждали. Теперь есть такая возможность воспользоваться старыми видеозаписями.
Наш рабочий вывод был таков, что, с одной стороны, богатые – это люди, которые хорошо разбираются в том мире, в котором они живут, в который они, так сказать, заброшены, вот в том мире, отчужденном от Бога, где и люди, соответственно, отчужденные друг от друга и от смысла своего бытия. И вот в этом мире богатый отличается от бедного тем, что он умеет состояться в этом мире, что он умеет его не бояться, что он умеет какие-то части этого мира подчинить себе, заставить работать на себя. А бедный этого не умеет. Поэтому вокруг богатых акцентируется в мире всем, концентрируется такое активное существование, многообразное, привлекающее внимание. В то время как человек бедный в пределах мира сего, это, как правило, человек, который не привлекает к себе, бесцветен, неумеха, не способный рисковать, не предприимчивый и так далее. Мы еще отмечали с вами, что и те, и другие качества, по сути своей, амбивалентны. То есть они, с одной стороны, относительны, потому что отмечаются, фиксируются относительно мира сего. Но, с другой стороны, и с точки зрения вечности, не просто так проходят мимо, не отсутствуют. Они являются своеобразным основанием для того, чтобы организовать движение к этой вечности, для того, чтобы, по выражению богатого юноши, что-то делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот самый факт, что богатый юноша подходит ко Христу. Ситуация такова, что он умеет хорошо знать, что здесь к чему, и понимать, что чего-то не хватает. И он спрашивает, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но оказывается, что для того, чтобы в это наследование вступить, надо радикально измениться. Но в эту радикальную перемену включены и характеристики качества богатого и бедного. Каким образом они включены? Эти качества не пропадают просто так. Ведь богатый не призывается к тому, чтобы отказаться от того, что он умеет. Богатого человека не призывают к тому, чтобы он отказался от собственной предприимчивости, от своеобразного нюха к выигрышу, к прибыли, от умения рисковать, от умения созидать, если хотите, там, где еще ничего нет. От умения доводить некое начинание до конца. От умения начинать, к слову говоря, что-либо там, где еще ничего не случилось. Кстати, и бедный человек, которому кажется легче, по контрасту, войти в Царство Божие, то есть перестроить свою жизнь на, собственно, новозаветных основаниях, и ему совсем не так легко это сделать реально. Не надо слишком упрощать. Если человек бедный, который не привык действовать, так ли уж он готов к наследию жизни вечной, само содержание которой – это непрекращающаяся творческая инициатива? Причем деятельная – это когда человек не прожекты рождает, а созидает так, как это делает Бог. Вот и вопрос. Человек, который совсем никак этого не умеет в мире сем, что и как он будет делать в этом царстве творчества, в царстве инициативы. Заметим, это мы говорим о бедности как о позиции, а не о наличии или отсутствии чего-то по факту, что называется. Мы ведь говорили с вами, почему в Ветхом Завете богатство является знаком благословения, а бедность – отсутствием такового благословения. Потому что бедный, с точки зрения Ветхого Завета, это человек, который как бы и не живет в известном смысле слова. Допустим, сию секунду у меня в кармане ни гроша нет. Физически это означает не просто бедность, но едва ли не нищету. Но, как известно, Париж многократно завоевывали люди, которые приезжали туда фактически без гроша в кармане. То есть для того, чтобы сделаться богатым человеком в том смысле, который нас интересует. Речь ведь не идет о наследстве богатой бабушки. Ну вот, к примеру, выяснилось, что я получил в наследство некоторое состояние. Это же не моя характеристика, это просто то, что мне досталось. Моя характеристика начнется с того, когда выяснится, как я этим распоряжаюсь, что я с этим буду делать. Например, если я буду просто это проедать, имею право, мое же не украл, уплатил налог на наследство и вперед. Трачу сколько могу и как хочу, никому не мешаю, даже помочь могу кому-то. Если человек вызывает у меня доверие, в долг могу дать». В общем, позиция моя такова в этом отношении этого имущества. Я его проживаю. Так вот это разве богатый человек? Нет, он никакой. У него просто есть деньги. И такого человека, который просто тратит что-то, такого не будет интересовать вопрос, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Такой вопрос стоит для такого богатого человека, который свою жизнь построил сам. Ну вот, например, Билл Гейтс. Он вообще с нуля себя сделал. Почти 60 миллиардов долларов он заработал. Не получил в наследство. Заработал за 25 лет своей жизни. А начал он с того, что... склепал персональный компьютер в каком-то заброшенном гараже, причем не своем гараже. Вот такого человека может интересовать, а что мне еще сделать, чтобы жизнь вечную наследовать? Потому что на этой земле я умею все. Только дохну, и дыхание мое обернется золотом. А что еще в мире всем надо? Такое умение — это все. Это власть, это достаток, это вообще все, что можно придумать. Такой человек может заполучить все, кроме одного, кроме того, что вечно. Потому что то, что вечно, цены не имеет. Даже если захотеть купить, не получится.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Куда бы вы ни поехали и с какой бы религией вы ни встретились, там всюду есть свои внешние обряды, так называемый культ. Культ, то есть это внешняя сторона религии. Внешняя. Фасад. А вот что за фасадом, интересно? А за фасадом... говорят, в любой религии свое содержание, свои цели, свои задачи, свои методы. Но то, что общим является для всех религий, это, конечно, обращение туда. Кто говорит, это высшее существо? Кто говорит, это множество различных богов, духов, которые встречаются и могут действовать на человека? Кто говорит, что нет, он существует только один Бог, и он тоже сам и участвует каким-то образом в жизни человека? Ну, много вариантов. Сейчас много религий в мире. И даже возникла такая идея, которая очень сильно пропагандируется, причем пропагандируется не только со стороны индуизма, где уже эта идея давно была, сейчас пропагандируется даже очень многими христианскими деятелями, в частности, самим римским папой даже. Идея какая? Во всех религиях один Бог. Но вопрос в чем? Действительно ли во всех религиях поклоняется одному, тому единому, в котором он существует? Ну, только по-разному, конечно, его понимают. Хочу вам сказать, какая здесь, ну, своего рода тонкость. Действительно, Бог один. Действительно, каждая религия понимает Бога совсем по-разному. Сам Христос в Евангелии, иногда обращаясь вот к тем иудеям, которые были озлоблены против Него, учитывая те обличения, которые Он обрушил на них, говорит: «Ваш отец – дьявол, вы похоти отца вашего творите». О, они считали, что они обращаются даже к Богу. Когда мы говорим «Бог», мы в это понятие включаем все самое совершенное, самое прекрасное, самое доброе, что только есть в нашем человеческом, не только лексиконе, а в нашем воображении, в нашем представлении. Бог, слово «Бог» олицетворяет для нас совокупность всех совершенств, именно совершенств. Причем каких? Духовных, нравственных, эстетических. Он есть. Потому что другого в нашем человеческом языке нет способа выразить. Когда мы говорим «дьявол», мы указываем прямую противоположность. То есть совокупность всего самого грязного, самого отвратительного, самого горделивого, самого тщеславного, самого нечистого и безобразного. Так во всех религиях одному Богу поклоняются. Уже здесь, наверное, нет. Если даже есть такие, в которых поклоняются, как пишет апостол Павел, как говорит Христос, как смогут поклоняться дьяволу, а не Богу. Как же православие понимает это? Этот вопрос, как на него отвечает? Первое. Да, все понимают по-разному Бога. Это верно. Но что здесь присутствует? То, что в каждой религии Богом является не тот, о ком мы ничего сказать не можем, а тот образ Бога, который существует в данной религии. Этот образ Бога может обладать как всеми мыслями совершенствами, как меньшими совершенствами, как какой-то глупостью, как, наконец, какой-то грязью и отвратительными вещами. Но в каждой религии свой образ Бога. И именно этот образ, а не тот Бог, является Богом данной религии. И отсюда, и в самой религии соответствующие проистекают заповеди, законоположения, установления, призывы человека. В одной религии – возлюби ближнего и возненавидь врага своего. В другой – любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, то есть неприятности. Плюс и минус. Вот, оказывается, до какой степени могут различаться религии. И из этого проистекает, что соответствующие требования к человеческой жизни. Ибо каков Бог, такова и мораль.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
Реформаторы и протестанты стали протестовать-то против чего? Против невежества, непросвещенности, неадекватности и неточности переводов. Правда, сами при этом тоже иногда хватили через край. Потому что если католическая церковь учила «сделаешь много добрых дел, спасешься», и некоторые до сих пор так думают, «я накапливаю добрые дела, зарабатываю себе спасение». А у апостола Павла написано «мы спасаемся верою, независимо от дел». И возник перекос в понимании. Так мы верой спасаемся или делами? Значит, или каким-то их соотношением? И опять же, крайние степени протестантизма говорили только верою, независимо от дел. Слово «только» в оригинале отсутствовало. Мартин Лютер, когда стал переводить с латыни на немецкий, он думает, надо перекос выправить. Не просто верою спасается человек, независимо от дел, а только верою, одною верою. У него тоже было вроде благое намерение, но тем не менее он тоже внес нюанс в перевод своей Библии. Вы чувствуете? Вот поэтому, внимание, Библия – это богочеловеческая книга. Задача была правильная. А как реформировать так, чтобы приблизиться наилучшим образом и больше ко Христу, к апостолам, к первохристианскому идеалу? В том числе через большую точность перевода. Это серьезный вопрос. А для этого Христос говорил, буква способна убивать, дух способен животворить. Вот видите, маленький нюанс, а он, оказывается, имеет какое-то значение. И не случайно говорят, дьявол кроется в мелочах. И буква одна, и йота какая-то способна на что-то повлиять. Поскольку мы с вами сказали, что часть Украины была в составе Литвы, часть Украины была в составе Польши, часть Украины была в составе Чехии, а там что было? Там были так называемые польские братья и чешские братья, последователи гуситов, Яна Гуса. Помните немножко по истории? А в чем дело? Оказывается, католическая церковь, по разным причинам, не будем углубляться, она духовенству причастие давала под обоими видами, под видом хлеба и вина, к телу и крови Христовой, а мирянам, народу, обладки только под одним видом. И поэтому возникло движение, которое называли чашники, за чашу. На знаменах вот этих вот таборитов, там, сторонников Яна Гуса, была нарисована чаша причастия. Люди боролись за доступ к чаше. Дайте народу приобщение к крови Христовой, причащайте под обоими видами. Чувствуете? Поэтому вот эти предреформационные движения и реформационные движения, они часто формулировали в том, что связано было со Священным Писанием, оказывается, и с его трактовкой и пониманием. Вот. А дело в том, что, ну, надо честно сказать опять, почему мы условно, следуя работе профессора Гулбаковского, обозвали православие золотой серединой между крайностями католицизма и крайностями протестантизма. Дело в том, что в католицизме что является крайностью? Парадокс. Претензия на непогрешимость, единоличную власть папы. Даже собор подчинен папе. А в протестантизме в крайних проявлениях бывает свобода до анархии. Отдельный человек, индивидуум, лично связан с Богом, верой, и поэтому он может без посредников обойтись и так далее. В крайних выражениях это доходило до, в том числе, до отрицания всякой власти. Нам и пресвитеры не нужны. А православие говорит, внимание, у нас тоже есть понимание после советского периода, когда был тоталитарный ГУЛАГ, мы понимаем, что такое тоталитарная система, где нету свободы и слова отдельному человеку, и он не ценится. Единица ноль, единица вздор, как писал Маяковский. И в то же время есть крайности индивидуализма анархического. И они тоже в истории имели свои проявления, вплоть до и Гуляйполе и Махновщина и все остальное. И тогда православие говорит, а разве не может быть в золотой середине сгармонизированная община? И сегодня мы знаем, что есть идеал православия и идея православия. И она в том числе включает идею гармонической соборной общинности. То есть уходит от крайностей тоталитарного ГУЛАГа, но и от крайностей анархического индивидуализма. И в этом смысле я считаю это, хоть и сам Глубоковский называет, что это ходячая сентенция, что православие – это золотая середина между крайностями протестантизма и крайностями католицизма, доля истины, на мой взгляд, в этом есть.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Еще несколько слов о Киприане Карфагенском. Завоевывая почти безусловную власть в церкви для епископов, что на самом деле неоднозначно, в чем-то хорошо, а в чем-то даже очень плохо, Киприан строил структуру, потенциально обеспечивающую монолит в церкви на основе властной вертикали. Ну вот, римокатолики, чем плохо? Жесткая иерархия, дисциплина и единство. Все безоговорочно подчиняются папе римскому, и никакой тебе головной боли. В жизни оно, конечно, не все так гладко, и тем не менее. Идея Киприана, в общем, проста. Если каждый епископ будет хорошим управленцем, и одновременно они будут находиться в единстве друг с другом, таким образом и будет осуществляться единство церкви. Как мы говорили с вами, в первые два века таких идей не наблюдалось. Епископы, они же и пресвитеры, как мы подчеркивали с вами, были просто уважаемыми членами христианских общин, которым делегировалось председательство или предстоятельство на молитвенных собраниях. И никаких формальных структур в церкви не было. А вот теперь епископ становится владыкой, властителем, что по логике должно было бы улучшить дисциплину. Оно вроде и так, но не совсем. Потому что где гарантия, что епископ окажется на высоте своего призвания? В нравственном плане человеком достойным и в плане вероучительном – здравым. Так, например, в Антиохийской церкви возник конфликт лет через 10 после смерти Киприана. Это 260-270 годы. Когда епископ оказался еретиком, и община ничего не могла сделать. Он лет 10 сопротивлялся, удерживался на кафедре. Представляете, община даже императору писала письма, чтобы тот вмешался. Потрясающая ситуация. Этого епископа по имени Павел оказалось не очень просто сместить. Он стал хозяином, а демократические механизмы смещения таковых работать уже перестали стараниями Киприана. Более того, подведена идеологическая база, обосновывающая нерушимый епископский авторитет. В 54-м в своем письме Киприан пишет: «Церковь не отступит от Христа, а составляющий ее народ привержен к священнику. Стадо послушно своему пастырю. Из этого ты должен уразуметь, что епископ в церкви и церковь в епископе. И кто не с епископом, тот и не в церкви». Во как. Получается, быть против епископа – значит быть против Христа. Кстати, эту цитату Киприанову очень любят сторонники монархического епископата. Также очень показательно, Киприан практически ничего не говорит о единстве евхаристическом, вопреки заветам Игнатия Богоносца, увещавшего в первую очередь хранить единство евхаристического собрания. Крещение детей в Карфагенской церкви было почти общеобязательным для христиан, что само по себе неплохо. Однако приводило к угасанию института оглашенных. Младенца-то особо не катехизируешь, и растет он незаметно, и непонятно, в какой момент он должен приступить к изучению основ православного вероучения. И стимула особого уже нет. Он-то уже христианин, крещенный, что еще надо? Собственно, эту проблему тоже унаследовало современное православие. Почти все в детстве уже крещены, а толку почти ноль. Творение Киприана можно подразделить на две части. Это, собственно, апологетические и этические тексты. Это по содержанию. А по жанру это трактаты и письма. Особняком стоят два трактата, о которых мы уже упоминали. Это о падших и о единстве кафолической церкви. Собственно, апологетические трактаты против язычников написаны в тертуллиановом стиле, с присущим ему строгим максимализмом. К Димитриану, например. Димитриан, язычник, утверждал, что все последние несчастья их времени в Северной Африке и засуха, и голод, и война связаны с тем, что христиане отказываются чтить отеческих богов. И этим самым навлекли несчастье своим безбожием. В одном из этических трактатов Киприан рассуждает, почему христиане не оплакивают умерших, и пишет об этом подробно. Его главная мысль – кто, находясь в чужой стране, не мечтал бы вернуться в Отечество? Понятно, что это как бы перепев слов апостола Павла. Дескать, мы не града здесь пребывающего ищем, а града грядущего взыскуем. К этому же этическому разделу относится и трактат «Книга о молитве Господней». «Учитель мира и наставник единства, то есть Христос, пишет Киприан, прежде всего не хотел, чтобы молитва была совершаема врозь, частно, так чтобы молящийся молился только за себя». Посему мы не говорим «Отче мой, сущий на небесах, хлеб дай мне на сей день». Это очень важный нюанс. И каждый из нас не просит об оставлении только своего долга и так далее. У нас всенародная и общая молитва. И когда мы молимся, то молимся не за одного кого-либо, но за весь народ, потому что мы весь народ составляем одно целое. Ну и так далее. Собственно, Киприаново толкование на «Отче наш» звучит вполне современно. Любой богослов без колебания подпишется под ним. Ну и, наконец, следует отметить глубину и честность осмысления Киприаном причин гонения на христиан в его времена. Он считает, что эти бедствия являются следствием греховности – что гонят их не за Христа, а за собственные грехи. Давайте прочтем несколько строк по этому поводу. «Продолжительный мир повредил учение, преданное нам свыше». В смысле, на протяжении времени, когда церковь не преследовалась, а христиане жили вольготно, слишком все расслабились и даже деградировали. Охладила вера, утрачены ценности Евангелия. Посему сам небесный промысел через гонение восстановил почти спящую веру. При этом мы заслуживали большее наказание, но всемилостивый Господь расположил все так, чтобы случившееся оказалось испытанием пробуждающим. Ведь слишком все стали заботиться о приумножении материального достояния, забыв, как поступали верующие при апостолах. Незаметно стало в священниках искреннего благочестия, в служителях чистой веры, в делах милосердия, в нравах благочестия. Не только безрассудно клянутся, но и совершают клятвопреступления. Ядовитыми устами клевещут друг на друга, упорно ненавистью производят взаимные раздоры. Весьма многие епископы, которые должны увещевать других и быть для них примером, перестав заботиться о божественном, стали заботиться о мирском. Оставив кафедры, покинувши народ, они скитаются по чужим областям, стараясь не пропустить торговых дней для корыстной прибыли, И когда братья в церкви алчут, они, увлекаемые любостяжанием, коварно завладевают братскими доходами и, давая чаще взаймы, увеличивают свои барыши. Чего же претерпеть не заслуживаем мы за такие грехи? Очень актуальные строки для века 20-го, да и для нашего с вами времени. Да, безусловно, коммунистический режим был на редкость людоедским. Десятки миллионов репрессированных. Храмы взрывались, епископов, священников и церковнослужителей живыми закапывали в землю, вешали. В основном, конечно, расстреливали. И здесь нет ленинцам оправдания, и никогда не будет. Но разве церковники, в основном духовенство, не заслужили наказания в общей массе? Такого, может, и нет. Но Российская Церковь до переворота октября 17-го в лице большинства ее представителей – плохая церковь. И годы преследования воинствующего безбожия было своего рода периодом очищения. А теперь, с перестрочных лет, снова тише спокойствие для церковников. Особенно показательно это в России, где православистами громятся выставки картин, оскорбляющих чувства верующих, срываются театральные постановки и так далее. Да и у нас не все в порядке. Хорошо хоть не дал Бог свинье рог. Властью в Украине церковь не обладает никакой, но облику морали служителей зачастую сказочная. И если двигаться в этом направлении, то прав Невзоров, еще малость времени, и попов будут сбрасывать с колоколен. Невзоров во многом прав, когда бронит церковников. В чем его промашка, это в конечном суждении. Дескать, коль попы сволочь, значит, Бога нет. А это логическая ошибка, получившая название «quaternium terminorum» – «учетверение терминов». В народе выраженная поговорка «у городе бузы наука яви дядьку» или «на завтрак надо приготовить яичницу, потому что дядя Вася живет на Донбассе». Мы действительно плохие церковники, но Бог-то здесь уж точно ни при чем. Остановимся давайте на этом и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!